Привет! Это второй сезон подкаста «Намочи манту». Меня зовут Даша Саркисян, я медицинский журналист.
А меня Наташа Жданова, я редактор студии «Техника речи», где мы и выпускаем этот подкаст.
В этом сезоне мы отвечаем на вопросы о здоровье, которые прислали читатели и слушатели. Это такие вопросы, которые на первый взгляд могут показаться странными или для кого-то, может быть, даже смешными, но когда начинаешь на них отвечать, вскрывается очень много интересного.
Даша, ты столько лет занимаешься медицинской журналистикой. У тебя вообще остались какие-то неловкие вопросы, связанные со здоровьем?
Любой мой вопрос со здоровьем сразу превращается в поисковый запрос. Я совершенно не стесняюсь это делать, кого вообще стесняться. И я почти всегда получаю ответы.
А можешь привести пример какого-нибудь самого неловкого поискового запроса?
Ты знаешь, наверное, я даже не смогу это сделать по той простой причине, что со временем я прекрасно понимаю, что там даже вопрос «умру ли я, если мою кутикулу срежут» не является стыдным. На него просто нужно найти ответ.
А сегодня мы ищем ответ на очень необычный, на первый взгляд, вопрос. Давай я его озвучу. Передается ли рак через ушную серу?
Этот вопрос, который, как только я увидела, очень сильно меня зацепил. Действительно, сложно себе представить такую ситуацию, но вот у человека вот возникла потребность получить ответ.
Пытаюсь себе сейчас вообразить, как это возможно, как можно соприкоснуться с чужой ушной серой, разве что использовать чужие наушники, и таким образом кусочек чужой серы может попасть к тебе в организм.
Может быть, еще через полотенце, через подушку, ну то есть это не в общественном, наверное, транспорте, и никак... ну, это не воздушно-капельный путь, это вот какой-то очень интересный путь.
Но вообще поисковых запросов на тему заразности рака очень много. Когда я увидела нашу тему и пошла гуглить, написала в поисковике, можно ли заразиться раком, и дальше среди популярных запросов там от кожи больного человека, от крови больного, воздушно-капельным путем. И, в общем, судя по запросам, люди довольно часто пытаются выяснить, заразен ли рак. И получается, что вопрос про ушную серу, ну, в этом же ряду таких же вопросов.
Да, мы про это обязательно поговорим. Собственно, можно ли как-то передать другому человеку любое онкологическое заболевание. Но поговорим не только про это. Просто когда я собирала для одного из своих материалов вопросы читателей именно об онкологических заболеваниях, пришло очень много вопросов. И в первую очередь мы поговорим о том, передается ли онкологическое заболевание от человека к человеку, но также обсудим и другие крайне любопытные вопросы. Ну, вот если говорить, собственно, о том, можно ли передать злокачественные клетки кому бы то ни было, тут стоит начать разговор с экспериментов, довольно неэтичных, которые проходили в середине 20 века. Тогда группа американских ученых вводила злокачественные клетки людям, которые были уже в очень тяжелом состоянии. У них было какое-то другое онкологическое заболевание или, в принципе, какое-то очень тяжелое заболевание. И неэтичность еще заключается в том, что не всем сказали, что вообще происходит и что им вводят. В итоге у людей с сильно подорванной иммунной системой клетки приживались. Но затем в ряде случаев иммунная система их все-таки побеждала, а в ряде случаев нет. В то же время те люди, у которых развивались эти злокачественные клетки и начинали множиться, они умирали не от этого, они умирали от своего основного заболевания. При этом нужно сказать, что у здоровых добровольцев все прошло хорошо. И получается, что для того, чтобы один человек передал другому человеку злокачественные клетки, недостаточно чихнуть там, или поцеловать, нужно использовать лабораторное оборудование.
Ну и есть, наверное, такая бытовая, что ли, иллюстрация, что если бы рак был заразен, наверное, родственники болеющих людей или там врачи-онкологи болели бы раком чаще, потому что они чаще взаимодействуют с людьми с онкологическими заболеваниями, правильно?
Ну, это, безусловно, логично, но тут есть некоторые нюансы. Про онкологов вот я таких исследований не видела, да, чтобы там было показано, что они действительно чаще болеют. Но родственники действительно могут чаще болеть. Но здесь другая причинно-следственная связь. Это не из-за того, что им как-то передается онкологическое заболевание. Дело в том, что они просто-напросто могут разделять факторы риска с заболевшим человеком. Например, в семье принято загорать. И у одного человека меланома, у другого члена семьи семьи меланома. Вот она и причинно-следственная связь. А генетические факторы тоже важны. Более того, есть довольно серьезные такие генетические синдромы, когда у человека за жизнь может развиться несколько онкологических заболеваний, и это распространяется в семьях. То есть это связано с генетическими особенностями. Есть просто предрасположенность, несколько повышенный риск, тоже, опять же, из-за генетических особенностей или из-за образа жизни. Опять же, да, если резюмировать, действительно, члены семьи могут болеть чаще, но не потому, что им передаются эти злокачественные клетки по воздуху от заболевшего члена семьи.
Продолжим через минуту. Ну а сейчас небольшое сообщение от партнера этого эпизода, компании ВК.
Привет, меня зовут Лера Трофимова, я работаю в ВК, на должности младшего продюсера в игровой студии Whale Kid. Я работаю в ВК уже 2 года. Изначально я приходила в студию на должность старшего комьюнити-менеджера, и спустя год меня повысили до младшего продюсера. Наша студия занимается разработкой мобильных игр. У меня была небольшая ступенечка. Я сначала работала в журналистике редактором на радио, потом решила попробовать себя в пиаре, поняла, что это совсем не мое, и стала думать о том, какая сфера была бы мне интересна, чтобы я приходила на работу, и мне действительно нравилось то, что я делаю, чтобы это была какая-то динамичная сфера. Мой взор пал на игровую индустрию в первую очередь. И я решила ответственно подойти к переходу в геймдев, закончила курсы профессиональной переподготовки на менеджера игровых проектов. А сейчас я курирую выпуск и поддержку мобильных игр от идеи до уже поддержки после релиза. Вы все объединены неким общим делом. Вы помогаете друг другу, в том числе находите новых друзей. То есть работа в ВК, она выходит за пределы именно рабочих отношений, а действительно можно найти очень классных людей, с которыми приятно просто пойти попить кофе или продолжить общаться уже во внерабочей обстановке.
Ну, то есть можно точно сказать, что через какие-то биологические жидкости и вообще ткани организма рак не передается.
Ну, и тут есть нюанс. Потому что есть вирусы, есть бактерии, которые на самом деле повышают риск развития онкологических заболеваний. И вот они как раз-таки могут передаваться через там, какие-то биологические жидкости, как угодно. Например, вот это самый, наверное, популярный пример – это вирус папилломы человека. Если вы там в составе более одного человека занимаетесь сексом любым образом, то вирус папилломы человека может вам передаться. Презерватив особенно от этого там не защищает. И вирус папилломы человека действительно может привести к раку шейки матки, раку ротоглотки и многим другим онкологическим заболеваниям. Но, наверное, самый известный все-таки это рак шейки матки. Только я тут оговорюсь, вот опять же, когда мы говорим про онкологические заболевания, очень хочется много оговариваться, чтобы никто не боялся. Не то чтобы не боялись, но более трезво и осознанно подходили без тревоги к этим вопросам. Вирус папилломы человека бывает разный. Бывают онкогенные типы, бывают неонкогенные типы. И если вам передали даже онкогенный тип, то он может сам уйти, а может не уйти, может действительно спровоцировать онкологическое заболевание. Тут уж как повезет скорее. Вот, ну, в общем, видишь, да, получается, что вот такие факторы риска, они все-таки могут передаваться от человека к человеку.
Но это не сам рак, а некие вирусы и бактерии, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. А мы можем вот напрямую сформулировать этот вопрос, заразен ли рак, и получить однозначный ответ уже от онколога.
Ну, ты знаешь, когда вот это вот все я читала, могут ли передаваться онкологические заболевания, это все, в общем, довольно понятно, ясно и даже, может быть, немного скучно. И было очень интересно, конечно, узнать точку зрения живого и настоящего онколога, поэтому я предлагаю позвонить онкологу клиники доктора Лоскова Александру Абалмасову и спросить его, собственно, о том, что он знает про передачу онкологических заболеваний от человека к человеку и непосредственно об участии ушной серы в этом процессе.
Сталкивались ли вы вот с таким вопросом, передается ли рак через ушную серу, или ваши пациенты задавались какими-то другими неожиданными вопросами на тему заразности рака?
Слушайте, ну, честно говоря, это вопрос расширил мой горизонт, количество мифов, а тут, безусловно, про него речь, не устает удивлять, но мои пациенты такого меня никогда не спрашивали. Про передачу рака другими какими-то способами, да, я слышал. И, в общем-то, для людей хорошая новость, что это не грозит никак.
А что вы обычно отвечаете пациентам, которые боятся заразить своих близких или, наоборот, заразиться от кого-то?
Ну, я объясняю, что это, что человеку вообще это не грозит. То есть передать рак другому своему представителю такого же вида можно только если ты тасманийский дьявол. Да? Потому что у людей не передается рак, у них есть у этих животных рак, который через укус передается. Это правда так. В общем-то, пару лет назад была статья о том, что вроде как передала мама, которая родила ребенка, рак, и, в общем-то, было потом доказано, что это один и тот же рак. Но это супер какая-то экстремально редкая история. Вообще, как бы, я обычно объясняю, что это просто невозможно передать рак кому бы то ни было.
А вот если мы вернемся сейчас к ушной сере, вообще играет ли она какую-то роль в вашей практике или, в общем-то, вы от нее очень далеки?
В общем-то, если ближе к ушной сере, то можно сказать, что на самом деле бывает рак уха, и это не миф. Да? Чаще всего это рак кожи, который в слуховом канале, базалиома или плоскоклеточная карцинома, но бывает очень редко, но бывает рак из самих вот этих желез, которые вырабатывают серу. И это действительно настоящая болезнь, она так и называется, цирруминозная аденокарцинома, и это редко, но бывает.
Ну что, значит, здесь можно однозначно сказать, что через ушную серу рак не передается, правильно?
Ну, можно так сказать. Мир не знает таких случаев, и предпосылок для такой передачи нет.
Но смотри, когда я готовилась к подкасту, я забила, опять же, в поисковике слова «ушная сера» и «рак» на английском, и там были какие-то результаты. Кроме того, попадались даже какие-то научные статьи. Может, все-таки есть хоть какая-то связь между двумя этими фразами?
Давай просто я как бы объясню еще, что такое ушная сера. Возможно, просто не все понимают. Это смесь кожного сала, бактерий, мертвых клеток кожи и некоторых веществ с труднопроизносимыми названиями, не буду вас утомлять. Но, кстати, вещества под названием сера там нет. Ушная сера – это не грязь, как многим кажется, потому что вроде бы как от нее нужно избавляться. Это на самом деле защита нашего организма. Она позволяет барабанной перепонке жить счастливо без вмешательства всяких пыльцы, пыли, жучков, не знаю, паучков и всего остального, потому что не прилипают к сере на пути к барабанной перепонке.
Но с вмешательством ушных палочек.
Да, почему-то некоторые люди используют ушные палочки, но они на самом деле не ушные, а ватные, и использовать их не стоит. Есть очень много причин для этого, и одна из них то, что вы просто проталкиваете жучков, паучков ближе к барабанной перепонке, и это не есть хорошо. Да, и вы как бы этими самыми ватными палочками еще убираете эту важную, нужную ушную серу. И я очень хотела бы уйти в оду ушной сере, еще в воду слизи, потому что это такие вроде бы отвратные вещества, так скажем, которые люди очень не любят, но которые их защищают. Эти вещества защищают людей. За границей, я знаю, есть книги про них. В России есть только одна книга, она называется «Тайная жизнь соплей». Про слизь, про ушную серу я не видела. Это большое упущение. Ребята, пожалуйста, книжные, детские хотя бы книжные издательства, сделайте что-нибудь. В общем, ладно, я ухожу с этого конька.
Но это практически ода. Ода случилась, я думаю.
Вот, в общем, да, ушная сера. Какая есть связь ушной серы и онкологических заболеваний? Ушная сера бывает сухая, бывает влажная, и есть целый пул исследований, которые касаются того, что вроде как есть зависимость между типом ушной серы и риском возникновения рака молочной железы.
Так, и какая она должна быть, чтобы рака молочной железы не случилось? Я начинаю нервничать.
Вот не надо нервничать, пожалуйста. Просто на самом деле нет хорошего ответа на этот вопрос. А несмотря на то, что исследований было там больше, чем два, все равно нет какого-то единого хорошего вывода. И более того, даже если бы он был, например, там, не знаю, влажная ушная сера, значит, выше риск, все равно риск выше не намного. То есть не настолько, чтобы, не знаю, в профилактических целях удалять молочные железы. То есть это речь не идет о таких значениях увеличения риска.
Или увлажнять ушную серу.
Я боюсь, это не поможет, потому что там дело в генетических особенностях. Именно они определяют вид, разновидность ушной серы и некоторые там особенности строения тканей в молочной железе. Это там такая связь.
Слушай, Даша, ага. Я еще встречала статью, где говорится, что по анализу ушной серы можно определить, есть ли рак у человека.
Слушай, ну вот быстрое гугление говорит, что статья была одна. Это статья 2019 года, и, в общем, как многие другие методы такого рода, конечно, это требует гораздо больше подтверждения своей надежности, чем единственное исследование, тем более вот уже прошло 3 года и никаких вестей. В общем, я бы не стала охотиться за этой цируминограммой.
Это анализ ушной серы.
Да-да-да.
Хорошо. Очень плохо прослеживается, честно говоря, связь рака и ушной серы. Да, какие еще вопросы про рак приходили? Было что-то такое яркое?
Было очень много, но чтобы не выходить как бы из каких-то разумных временных границ, я бы, наверное, остановилась на 2. Первый вопрос, который, наверное, можно сегодня коротко обсудить, это такой: правда, что основная причина рака – это проживание не своей жизни?
А чьей жизни? Чужой жизни?
Ну, видимо, да, какое-то навязанное обществом, и вот именно из-за этого развивается рак. Я встречала такие толкования психологов, что вот, ну, если ты ревнуешь там своих близких, то у тебя будет там рак молочной железы. И если ты просто злой человек, то там рак, колоректальный рак, да? То есть вот такого уровня рассуждения у психологов из Инстаграма.
Ну вот, кстати, связи нашего психического состояния и рака. Я тоже слышала, это очень расхожее представление о том, что наше ментальное здоровье влияет на наше физическое здоровье и может провоцировать развитие разных заболеваний. Вот это что, это миф?
Слушай, наверное, можно сконструировать такую связь, что человек, который постоянно находится в стрессе, питается очень плохо, мало спит. Как бы, да, на этом фоне, естественно, у него повышаются риски очень многих заболеваний, и в том числе и рака. Но вот таких, опять же, исследований, да, стресса как фактора риска я не видела ни в одной статье, научной статье про, или какой-то обзорной статье про онкологические заболевания. Ну, хотя вот, если честно, конечно, сложно как-то, наверное, провести даже такое исследование, онколог Михаил Лосков. Например, в таких случаях, когда ему задают снова и снова этот вопрос публично, он говорит о том, что, ну, вот, поднимите руку, кто не испытывал стресс в своей жизни. И, в общем, такого человека в зале не находится. Поэтому, да, конечно, можно всегда вспомнить, если вам диагностировали онкологическое заболевание, что там все, наверное, началось 2 года назад, когда мой родственник попал в аварию. Всегда можно такое вспомнить.
Ну, хорошо, давай напоследок еще какой-нибудь один вопрос, наиболее тебе запомнившийся.
О, да, это как раз такой вопрос, который сначала кажется, о боже, что это, а потом, интересненько. А вопрос такой, правда ли, что рак можно вылечить месячной кровью?
Угу, ничего себе.
Правда, на самом деле, я не знаю, что имел в виду автор вопроса, как он предполагал, что нужно лечить рак месячной кровью. Я, ну, вы сами можете представить, как это можно сделать в бытовых условиях.
Слушай, там не было приписки в домашних условиях?
Нет, ну, я не знаю, где он еще собирался это делать. Мне кажется, ни одна лаборатория в России не предоставляет такой услуги, а ни одна больница. Но, возможно, автор вопроса был довольно продвинутым человеком. И, возможно, он имел в виду, что в тех выделениях, которые есть во время менструации, есть стволовые клетки. То, что кажется кровью, на самом деле это не только кровь, это часть эндометрия, то есть как бы выстилающего слоя матки. И вот эту смесь давно пытаются использовать очень по-разному, потому что она, например, ну, в теории, да, по каким-то небольшим исследованиям может говорить о том, есть ли у человека эндометриоз, такое очень сложное для диагностики заболевания. Вот есть какие-то там стартапы, связанные с тем, что тампоны диагностируют эндометриоз, но, в общем, это на уровне таком, скорее, непопулярном. Но нас все-таки интересует не это, нас интересуют стволовые клетки в менструальных выделениях. И, правда, есть исследования, в которых пытаются с этим что-то делать. Но причем в разных областях, не только в лечении онкологических заболеваний. Но там пока стадия исследований на животных, и в одной из статей 2019 года авторы охарактеризовали нынешнюю ситуацию так. Использование стволовых клеток из менструальной крови еще в своем младенчестве. Ну, то есть мы сейчас в ближайшем даже будущем, к сожалению, мы не сможем использовать такие стволовые клетки для лечения онкологических заболеваний.
Слушай, как интересно. Действительно, на первый взгляд вопрос кажется каким-то супер неожиданным. А тут выясняется, что да, все только впереди. Спасибо читателям и слушателям за эти интересные и необычные вопросы. Если у вас есть такие, можете писать их нам на почтовый ящик podcast@technikarechi.studio с пометкой «Намочи манту». Мы все внимательно читаем и отбираем самые любопытные. Ну а подкаст «Намочи манту» выходит по вторникам. Подписывайтесь на него, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы есть во всех приложениях с подкастами. Слушайте там, где вам удобно, пишите комментарии и отзывы, они нам очень помогают.
Для вас выпуск подготовили и провели Даша Саркисян и Наташа Жданова. С монтажом нам помогал Сергей Искурту, а прекрасную музыку для подкаста написал Виктор Давыдов.
Всем пока.
Пока.